Облака над землей возвышались теперь, как горная гряда, а берег казался длинной зеленой полоской, позади которой вырисовывались серо-голубые холмы. Вода стала темно-синей, почти фиолетовой. Когда старик глядел в воду, он видел красноватые переливы планктона в темной глубине и причудливый отсвет солнечных лучей. Он следил за тем, прямо ли уходят в воду его лески, и радовался, что кругом столько планктона, потому что это сулило рыбу. Причудливое отражение лучей в воде теперь, когда солнце поднялось выше, означало хорошую погоду, так же, как и форма облаков, висевших над землей. Однако птица была уже далеко, а на поверхности воды не виднелось ничего, кроме пучков желтых, выгоревших на солнце саргассовых водорослей и лиловатого, переливчатого, студенистого пузыря португальской физалии, плывшей неподалеку от лодки. Физалия перевернулась на бок, потом снова приняла прежнее положение. Она плыла весело, сверкая на солнце, как мыльный пузырь, и волочила за собой по воде на целый ярд свои длинные смертоносные лиловые щупальца. «Ах ты, сука!» — сказал старик. Легко загребая веслами, он заглянул в глубину и увидел там крошечных рыбешек, окрашенных в тот же цвет, что и волочащиеся в воде щупальца. Они плавали между ними и в тени уносимого водой пузыря. Яд его так и не мог причинить им вреда. Другое дело людям. Когда такие вот щупальца цеплялись за леску и приставали к ней склизкие и лиловатые, пока старик вытаскивал рыбу, руки до локтей покрывались язвами, словно от ожога ядовитым плющом. Отравление наступало быстро и пронзало острой болью, как удар бича. Переливающиеся радугой пузыри необычайно красивы. Но это самые коварные жители моря. И старик любил смотреть, как их пожирают громадные морские черепахи. Завидев физалии, черепаки приближались к ним спереди, закрыв глаза, что делало их совершенно неуязвимыми, а затем поедали физалии целиком вместе со щупальцами. Старику нравилось смотреть, как черепахи поедают физалии. Он любил и сам ступать по ним на берегу после шторма, прислушиваясь, как лопаются пузыри, когда их давит мозолистая подошва. Он любил зеленых черепах за их изящество и проворство, а также за то, что они так дорого ценились, и питал снисходительное презрение к одетым в желтую броню неуклюжим и глупым бисам, прихотливым в любовных делах и поедающим закрытыми глазами португальские физалии. Он не испытывал к черепахам суеверного страха, хотя и плавал с охотниками за черепахами много лет кряду. Старик жалел их. Даже огромных кожистых черепах, называемых луты, длиной в целую лодку и весом в тонну. Большинство людей бессердечно относятся к черепахам, ведь черепашье сердце бьется еще долго после того, как животные убьют и разрежут на куски. «Но ведь и у меня, — думал старик, — такое же сердце, а мои ноги и руки так похожи на их лапы». Он ел белые черепашьи яйца, чтобы придать себе силы. Он ел их весь май, чтобы быть сильным в сентябре и в октябре, когда пойдет по-настоящему большая рыба. Каждый день старик выпивал также по чашке жира из акульей печенки, который хранился в большой бочке в том сарае, где многие рыбаки берегли свои снасти. Жиром мог пользоваться любой рыбак, кто бы ни захотел. Большинству рыбаков вкус этого жира казался отвратительным, но пить его было отнюдь не противнее, чем затемно подниматься с постели, а он очень помогал от простуды и был полезен для глаз. Старик поглядел на небо и увидел, что фрегат снова закружился над морем. «Нашел рыбу», — сказал он вслух. Ни одна летучая рыба не потревожила водную гладь. Не было заметно кругом и мелкой рыбешки. Но старик вдруг увидел, как в воздух поднялся небольшой тунец, перевернулся на лету и головой вниз снова ушел в море. Тунец блеснул серебром на солнце, а за ним поднялись другие тунцы и запрыгали во все стороны, вспенивая в воду и длинными бросками кидаясь на мелкую рыбешку. Они кружили подле нее и гнали ее перед собой. «Если они не поплывут слишком быстро, я нагоню всю стаю», — подумал старик, наблюдая за тем, как тунцы взбивают в воду добела, а фрегат ныряет, хватая рыбешку, которую страх перед тунцами выгнал на поверхность. «Птица — верный помощник рыбаку», — сказал старик. В этот миг короткая леска, опущенная с кормы, натянулась под ногой, которой он придерживал один ее виток. Старик бросил весла и, крепко ухватив конец бичевы, стал выбирать ее, чувствуя вес небольшого тунца, который судорожно дергал крючок. Леска дергалась у него в руках все сильнее, и он увидел голубую спинку и отливающие золотом бока рыбы еще до того, как подтянул ее к самой лодке и перекинул через борт. Тунец лежал у кормы на солнце, плотный, словно летая пуля, и, вытаращив большие бессмысленные глаза, прощался с жизнью под судорожные удары аккуратного подвижного хвоста. Старик из жалости убил его ударом по голове и еще трепещущего отшвырнул ногой в тень под кормовой настил. «Альбакора», — сказал он вслух, — «из него выйдет прекрасная наживка, веса в нем 10 фунтов, не меньше». Старик уже не мог припомнить, когда он впервые стал разговаривать сам с собой вслух. Прежде, оставшись один, он пел. Он пел иногда и ночью, стоя на вахте, когда ходил на больших парусниках или охотился за черепахами. Наверное, он стал разговаривать вслух, когда от него ушел мальчик, и он остался совсем один. Теперь он уже не помнил. Но ведь и рыбачи с мальчиком они разговаривали только тогда, когда это было необходимо. Разговаривали ночью или во время вынужденного безделья в непогоду. В море не принято разговаривать без особой нужды. Старик сам считал, что это дурно, и уважал обычаи. А вот теперь он по многу раз повторял свои мысли вслух. Ведь они никому не могли быть в тягость. «Если бы кто-нибудь послушал, как я разговариваю сам с собой, он решил бы, что я спятил», — сказал старик. «Но раз я не спятил, кому какое дело? Хорошо богатым. У них есть радио, которое может разговаривать с ними в лодке и рассказывать им новости про бейсбол». «Теперь не время думать про бейсбол», — сказал себе старик. «Теперь время думать только об одном — о том, для чего я родился. Где-нибудь рядом с этим косяком тунцов, может быть, плывет моя большая рыба. Я ведь поймал только одного альбакора, да и то отбившегося от стаи. Они охотятся далеко от берега и плывут очень быстро. Все, что встречается сегодня в море, движется очень быстро и на северо-восток. Может быть, так всегда бывает в это время дня? А может, это к перемене погоды? Я просто не знаю такой приметы». Старик уже больше не видел зеленой береговой полосы. Вдали вырисовывались лишь верхушки голубых холмов, которые отсюда казались белыми, словно были одеты снегом. Облака над ними тоже были похожи на высокие снежные горы. Море стало очень темным, и солнечные лучи преломлялись в воде. Бесчисленные искры планктона теперь были погашены солнцем, стоящим в зените. И в темно-синей воде старик видел лишь большие радужные пятна от преломлявшихся в ней солнечных лучей до бечевки, прямо уходящие в глубину, которая достигала здесь целые мили. Тунцы, рыбаки звали всех рыб этой породы тунцами, и различали их настоящие имена лишь тогда, когда шли их продавать на рынок или сбывали как наживку, снова ушли в глубину. Солнце припекало, и старик чувствовал, как оно жжет ему затылок. Пот струйками стекал по спине, когда он греб. «Я мог бы пойти по течению, — подумал старик, — и поспать, привязав лесу к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодня 85-й день, и надо быть начеку». И как раз в этот миг он заметил, как одно из зеленых удилищ дрогнуло и пригнулось к воде. «Ну вот, — сказал он. Вот, и вытащил из воды весла, стараясь не потревожить лодку. Старик потянулся к леске и тихонько захватил ее большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения, ни тяги и держал леску легко, не сжимая. Но вот она дрогнула снова. На этот раз рывок был осторожный и несильный, и старик в точности знал, что это означает. На глубине в 100 морских саженей марлин пожирал сардины, которыми были унизаны острие и полукружье крючка там, где этот выкованный вручную крючок вылезал из головы небольшого тунца. Старик, легонько придерживая бичеву, левой рукой осторожно отвязал ее от удилища. Теперь она могла незаметно для рыбы скользить у него между пальцами. Так далеко от берега, да еще в это время года, рыба, наверное, огромная. Ешь, рыба, ешь. Ну, ешь же, пожалуйста. Сардины такие свеженькие, а тебе так холодно в воде. На глубине в 600 футов холодно и темно. Поворотись еще разок в темноте. Ступай назад и поешь. Он почувствовал легкий, осторожный рывок. А затем и более сильный. Видно, одну из сардин оказалось труднее сорвать с крючка. Потом все стихло. «Ну же, — сказал старик вслух, — поворотись еще разок. Понюхай. Разве они не прелесть? Покушай хорошенько. А за ними, глядишь, настанет черед попробовать тунца». Он ведь твердый, прохладный, прямо объедение. Не стесняйся, рыба, и ешь, прошу тебя. Он ждал, держа бичеву между большим и указательным пальцами, следя одновременно за ней и за другими лесками, потому что рыба могла переплыть с места на место. И вдруг он снова почувствовал легкое, чуть приметное подергивание лески. «Клюнет», — — сказал старик вслух, — клюнет, дай ей Бог здоровья. Но она не клюнула. Она ушла, и леска была неподвижна. «Она не могла уйти», — сказал старик. «Видит Бог, она не могла уйти. Она просто поворачивается и делает новый заплыв. Может быть, она уже попадалась на крючок и помнит об этом». Тут он снова почувствовал легкое подергивание лески, и у него отлегло от сердца. «Я же говорил, что она только поворачивается», — сказал старик. «Теперь-то уж она клюнет». Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дергает леску, и вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он почувствовал вес огромной рыбы и, выпустив бичеву, дал ей скользнуть вниз, 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 разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила вниз, легко скользя между пальцами. Но хоть он едва придерживал ее, он все же почувствовал огромную тяжесть, которая влекла ее за собой. «Что за рыба?» — сказал он вслух. «Зацепила крючок губой и хочет теперь удрать вместе с ним подальше. Она все равно повернется и проглотит крючок», — подумал старик. Однако он не произнес свои мысли вслух, чтобы не сглазить. Он знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте все дальше с тунцом, застрявшим у нее поперек пасти. На какой-то миг движение прекратилось, но он по-прежнему ощущал вес рыбы. Потом тяга усилилась, и он снова отпустил бичеву. На секунду он придержал ее пальцами, напряжение увеличилось, и бичеву потянуло прямо вниз. «Клюнуло», — сказал старик. «Пусть теперь поест как следует». Он позволил лесе скользить между пальцами, а левой рукой привязал свободный конец двух запасных мотков к петле второй удочки. Теперь все было готово. У него в запасе было три мотка лесы, по 40 сажений в каждом, не считая той, на которой он держал рыбу. «Поешь еще немножко», — сказал он. «Ешь, не стесняйся. Ешь так, чтобы острие крючка попало тебе в сердце и убило тебя насмерть», — подумал он. «Всплыви сама и дай мне всадить в тебя гарпун. Ну вот и ладно. Ты готова?» Насытилась волю. «Пора», — сказал он вслух, и, сильно дернув обеими руками лесу, выбрал около ярда, а потом стал дергать ее снова и снова, подтягивая бичеву поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке всю силу рук и тела. Усилия его были тщетны. Рыба медленно уходила прочь, и старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйм. Леска у него была крепкая, рассчитанная на крупную рыбу, и он перекинул ее за спину и натянул так туго, что на ней запрыгали водяные капли. Затем леса негромко зашипела в воде, а он все держал ее, упершись в сиденье и откинув назад туловище. Лодка начала чуть заметно отходить на северо-запад. Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной воде. Другие наживки все еще были закинуты в море, но старик ничего не мог с этим поделать. «Эх, если бы со мной был мальчик», — сказал он. «Меня тащит на буксире рыба, а я сам изображаю буксирный битинг. Можно бы привязать бечевку к лодке, но тогда рыба чего доброго сорвется. Я должен крепко держать ее и отпускать по мере надобности. Слава Богу, что она плывет, а не опускается на дно». А что я стану делать, если она решит пойти в глубину? Что я стану делать, если она пойдет камнем на дно и умрет? Не знаю, там будет видно. Мало ли, что я могу сделать. Он упирался в бичеву спиной и следил за тем, как косо она уходит в воду и как медленно движется лодка на северо-запад. «Скоро она умрет», — думал старик. «Не может она плыть вечно». Однако прошло 4 часа. Рыба все так же неутомимо уходила в море, таща за собой лодку, а старик все так же сидел, упершись в банку с натянутой за спиной лесой. «Когда я поймал ее, был полдень», — сказал старик, — «а я до сих пор ее не видел». Перед тем, как поймать рыбу, он плотно натянул соломенную шляпу на лоб, и теперь она больно резала ему кожу. Старику хотелось пить. И осторожно, став на колени так, чтобы не дернуть бичеву, он подполз как можно ближе к носу и одной рукой достал бутылку. Откупорив ее, он отпил несколько глотков. Потом отдохнул, привалившись к носу. Он отдыхал, сидя на мачте со скатанным парусом, стараясь не думать, а только беречь силы. Потом он поглядел назад и обнаружил, что земли уже не видно. «Невелика беда», — подумал он, — «я всегда смогу вернуться праве на огни Гаваны. До захода солнца осталось 2 часа. Может быть, она еще выплывет за это время. Если нет, то она, может быть, и выплывет при свете луны. А то, может быть, на рассвете. Руки у меня не сводят, и я полон сил. Проглотила ведь крючок она, а не я. Но что же это за рыба, если она так тянет? Видно, она крепко прикусила проволоку. Хотелось бы мне на нее поглядеть хоть одним глазком, тогда бы я знал, с кем имею дело».